слушаете подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог Пакизат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Всем привет! Бартан за салем. Сегодня мы начинаем наш 6-й эпизод нашего 3-го сезона о воде, и у нас сегодня будет очень интересный формат.
Не о воде.
Не о воде, ну, в какой-то степени о воде тоже. Ну, вообще, это было предложение Миши изначально. Тема очень классная, очень интересная, и мы надеемся, что вы для себя подчеркнете очень много чего. И у нас будет такой необычный формат. Формат дебатов. Честно скажу, я не люблю дебаты вообще. У меня триггер на них еще со школы. Вот потому что я участвовала в разных дебатах, но все равно формат интересный.
Ты в них проигрывала?
Конечно, потому что я не такой человек, который... Я же весы, ребят.
Но сегодня тебе нельзя проиграть, ты понимаешь?
Ой, да, я понимаю, потому что эта тема тоже, я думаю, касается всех казахстанцев. Она очень интересная. Ну, ладно, давай, Миш, ты расскажи, про что будем говорить, потому что это выбор Михаила.
Тема у нас сегодня про атомную электростанцию, про ее строительство, о которой много говорят в последнее время, по которой долгое время уже обещают референдум. И мы решили, мы видели много видео, читали много статей, мы решили собрать абсолютно все аргументы за и против и сделать в виде дебатов, где я буду за строительство атомной электростанции, Пакизат будет против. И вот мы сегодня будем обмениваться этими аргументами. Сразу скажу, какую важную вещь я понял и почему вы все должны посмотреть это видео до конца и поделиться со своими друзьями. Так как я искал все аргументы за, я попал в такое информационное поле, где было много аргументов за строительство, и я начал верить, что нам АЭС действительно нужна, потому что было все убедительно, было все логично, было все классно. Поэтому я не хочу, чтобы вы попали в такую ловушку, когда сейчас начнется какой-нибудь новостной фон, а у нас обычно побеждает тот, у кого больше ресурсов на новости. Поэтому обязательно досмотрите, чтобы у вас было собственное мнение, чтобы вы не попали в тот информационный пузырь, который выгоден. Мы, сразу оговорюсь, не эксперты.
Вообще.
Ни в атомной энергетике, ни в энергетике, в принципе, там, в электричестве, вот этой системе, как все получается, добывается. В солнечной энергетике тоже мы не эксперты.
Да.
Но в чем мы эксперты? Мы эксперты в том, что мы можем находить информацию, ее обрабатывать и преподносить в удобном виде. Поэтому все, что мы сегодня говорим, это мы у кого-то услышали, у кого-то увидели. Большую часть информации мы проверили в процессе просмотра, прослушивания, вы поймете это, какую мы проверили, ну и чем-то дополнили. Поэтому, если за что-то захотите нас поругать, если мы там какую-то глупость сказали, сделайте это аргументированно.
Да.
То есть, вот здесь вы ошиблись, это так-то, так-то. А не так, что вы идиоты и так далее.
Это знаете, почему мы делаем такую ремарку? Потому что мы же начали загружать короткие шортсы и рилсы, и мы начали вести ТикТок, и мы поняли, что в основном такие комментарии-то в ТикТоке и в Ютубе, да, бывают вот такие общие фразы. Поэтому мы за то, чтобы было все подтверждено. И потом хочется добавить, что эпизод, возможно, будет немного тяжелый в плане информации. Очень много графиков.
Да, вот. Кстати, те, кто нас слушают, возможно, вам придется перейти на наш YouTube-канал, называется также «Экология без паники». Я буду вставлять очень много картинок.
Там прям нереально.
Я постараюсь их объяснить, но все-таки визуально, если вы их посмотрите, будет вам легче все воспринять.
Ну и плюс тут очень много технических таких моментов, чтобы понимать, да, вообще процесс работы атомной электростанции. Я, честно, когда это все читала, я думала, о боже мой, я точно не тех по технической части. Честно, я некоторые статьи даже по 3 раза перечитывала, чтобы вообще вникнуть в язык. Но в целом большой рахмет Мише, потому что Миша перелопатил огромную кучу вообще источников, чтобы сделать такую крутую выжимку. Все, кеттек, приятного прослушивания.
Да, поехали. Начать хочу в целом обрисовать, какая у нас сейчас ситуация, да, и почему мы вообще заговорили про атомную электростанцию. Как нам говорят, да, почему? Согласно данным с Министерства энергетики, 16 января была статья, они разработали план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли. И что мы имеем? Мы имеем сейчас 220 электрических станций, средний уровень износа оборудования 56%. И у нас пишут, что всего 144 объекта в возобновляемых источников энергии общей мощностью 2,8. Нам часто говорят, что мы покупаем много электричества, и это плохо. И я проверил, взял как бы с официальных источников данные, и если мы производим 112,8, угу, то импортируем 3,4. Это процента 3 получается где-то, да, даже меньше 3%. Я думаю, это не прям супер катастрофично. Ну и еще мы экспортируем 1,4 и сами потребляем 114,8. Какой ожидается дефицит энергии у нас и потребление? Вот если сейчас у нас в 2023 году потребление 16,6, располагаем мы мощностью 20,4, дефицита сейчас нет.
Угу,
согласно пока графику, да. В 30-м, говорят, как будет, потребление вырастет до 28,2, а располагаемая мощность будет 22, если не примем срочных мер. Получается, дефицит у нас будет 6. Поэтому нам нужны источники энергии. С этим никто не спорит.
Вообще.
Ни те, кто за, ни те, кто против. С другого немножко, там были дебаты, где выступали со стороны министерства тоже. Там немножко другие цифры, что к 35-му году у нас дополнительная потребность составит более 18 гигаватт. Новую энергию нам нужно будет делать. И получается, если сейчас у нас генерация действующих электростанций 135, то потреблять мы будем 152. Следующие данные. Слева у нас кружочек, как сейчас мы добываем энергию. Вот здесь уголь 77, возможно, чуть меньше, потому что я взял тест, там не было прям... Ага. Чем она топится углем, но большинство углем. Но в целом многие во всех выступлениях подтверждают, что углем у нас получают энергию около 70%.
Слушай, а поэтому... уголь, мазут, у нас же миксует же ТЭЦ. У нас говорят и на мазуте, и на угле. Ну, в общем, это все там внутри.
Да. Короче, 77 у нас, грубо говоря, от угля. Возобновляемые источники 5,4 от гидроэлектростанции получаем 7,75% энергии и газ 9,77%. В основном уголь – самая грязная, самая отвратительная энергия.
С этим тоже никто не спорит.
И по образованию отходов план на 2035 год. Но здесь очень интересно. Референдум еще не проведен. АЭС мы еще не строим, но в плане она уже есть. И она нам будет генерить, по их мнению, 4,7% энергии к 35-му, если построят к тому году. Уголь 34,3, газ 25,8. Здесь тоже у меня вопросы. Многие говорят, у нас с газом проблемы, дефицит.
А тут больше.
Тем не менее, да. От гидроэлектростанции 10,8% и ВИЭ вырастет с 5% до 24%. Следующая схема. Это карта электросистемы Казахстана. В общем, здесь она объясняет, почему мы строим именно на Балхаше. Потому что у нас поделено на три зоны. Западная зона, южная и северная. И вот смотри, если западная зона, она сама себя еще обеспечивает, потребление 13, производство 13, да, ну там чуть-чуть там копейки отличается. Северная зона, у меня на другом были другие цифры, то есть она производит больше, чем потребляет, я не знаю, почему здесь так. И именно с севера мы получаем энергию, недостающую нам.
Вы имеете в виду южную.
Юг, да, именно южная зона. Здесь у нас потребление 23 миллиарда киловатт, а производим мы сами 11500. Поэтому именно здесь у нас дефицит. И в одном выступлении один умный человек говорил, что у нас с севера протянуты три линии электропередач по 500, и они уже работают на своем пределе. Переходим к урану. Вот, так как у нас многие говорят, что у нас урановая страна, урана мы производим много, и надо это использовать, вот, я на самом деле тоже не понимал, и я когда сам изучал, я прям удивился, блин, это же мы точно в школе все проходили.
А я не помню.
А это все прям как новое ты читаешь. В естественных условиях встречаются три изотопа урана. Что такое изотоп? не помнишь?
Я нет.
Я тоже не знал.
У меня по химии всегда тройка была.
Ну, то, что у каждого элемента есть количество протонов, нейтронов, наверное, электронов, да. Ты знаешь, да?
Да, это я знаю.
Так вот, изотопы — это когда число протонов остается неизменным, а число нейтронов может меняться.
Угу.
И вот смотри, в естественных условиях, то есть, грубо говоря, в Земле, в природе, да, встречаются три изотопа урана. Уран-234, уран-235 и уран-238.
Угу.
Например, в уране-235 92 протона, 143 нейтрона.
В общем, это плюс протон и нейтрон. Да,
да, плюс протон и нейтрон. И отличаются вот эти 234, 235 и 238 числом нейтронов. Наиболее распространен уран-238. На него приходится 99% всего природного урана на Земле. В большинстве ядерных реакторов используется топливо, содержащее уран-235. И получается в природном уране только 0,72% того, которого нам нужно, уран-235. А для большинства реакторов требуется более высокое содержание этого изотопа. Вот. Поэтому мы добываем 238 и повышаем концентрацию U-235 до нужного нам количества.
Угу.
И этот процесс называется обогащение. Обогащение урана. Я думаю, ты слышал этот термин. Дальше слушай. Уран считается низкообогащенным, если доля изотопа в нем остается ниже 20%. То есть низкообогащенный уран и высокообогащенный уран. В большинстве промышленных реакторов используется низкообогащенный. Со степенью обогащения менее 5%. И такой уран еще называют реакторным. Потому что когда, вот я почему это говорю, да, что была база, когда будут терминами сыпать, вот, чтобы вы примерно в них разбирались, чтобы вам не затирали. Как делится уран? С обогащением 2-5%, который используется в энергетических реакторах по всему миру. Есть уран с обогащением так, до 20%, он используется в исследовательских и экспериментальных реакторах. И получается уран с содержанием свыше 235 урана свыше 20% называют высокообогащенным или уже оружейным.
Ну да, которые используют для атомных бомб.
Угу. И вот здесь важный такой момент, что когда ты умеешь обогащать до топливного, то уже тебе ничего не надо, новые технологии, чтобы обогащать до оружейного. И чтобы увеличить долю этого изотопа до 5%, да, его, напоминаю, 0,72, надо нам минимум там 2,5, для этого используется желтый кек урановый, который преобразуется в газообразный гексавторит урана. Затем этот газ закачивается в быстро вращающиеся цилиндры, центрифуги, где более тяжелые изотопы, например, 238, который нам не нужен, выталкиваются к стенкам цилиндров, а более легкие остаются в середине. Это позволяет отсеивать и собирать газ с более высокой концентрацией U-235. И этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута требуемая доля изотопа. Затем полученный газ проходит процесс реконверсии, в ходе которого 235 превращается в диоксид урана, порошок черного цвета. Запомнили порошок черного цвета, к нему вернемся. Как у нас в мире добывают уран, да? Три способа. Открытая шахта, очень опасный, неэкологичный способ. Все,
да.
Пыль вот эта вся разлетается. Закрытые рудники, тоже не очень безопасный. Там люди спускаются. И то, что у нас в Казахстане используют, это подземно-скважинное выщелачивание, когда закачивают какую-то жидкость определенную в скважину пробуренную, уран там растворяется, а потом ее обратно засасывают и уже дальше с этим работают. Перед тем, как стать ядерным топливом, получается, уран успевает побыть в твердом, жидком и газообразном состоянии. Твердая урановая руда превращается в жидкость и поднимается на поверхность в ходе подземного выщелачивания, превращается в твердое вещество в виде желтого кека, преобразуется в газообразный гексавторит урана, помещается в центрифуге, где мы его обогащаем. Получается диоксид урана, порошок черного цвета. Порошок под воздействием тепла уплотняется и спекается, образуя урановые таблетки. Я уверен, вы про них слышали. И эти таблетки вставляются в длинные металлические стержни, которые собираются в пучок, который образует тепловыделяющие сборки. Ну и как получается энергия, да? Она вырабатывается посредством деления ядра. Сейчас объясню, что это такое. Ядерное деление – это реакция, в ходе которой ядро атома расщепляется на два или более меньших ядра, и в этот момент высвобождается энергия. И происходит цепная реакция. Картинку я тоже вставлю. Например, ядро урана 235-го, когда в него попадает нейтрон, стреляют в него, он расщепляется на ядро бария и ядро криптона. То есть из урана получается барий и криптон. И еще 2-3 нейтрона. Они тоже летят, и они стреляют в другие. И те тоже расщепляются, и стреляют в другие. И вот так вот шаг за шагом формируется цепная ядерная реакция с выделением огромного количества тепла.
То есть смотри, получается, реакция пошла, выделение тепла, вода нагревается, выходит пар. Ну, вода же нужна, чтобы охлаждать эти реакторы, разве нет?
Мы дойдем до этого.
Не, ну вообще-то вода только для этого же нужна.
И для этого, и для этого.
А, ну в общем, и еще плюс. А,
да,
все,
плюс вода
вот
еще нужна.
Вот это я не знала.
Да. После обогащения урана он может эффективно использоваться на протяжении 3-5 лет. Вот мы обогатили уран, получили вот это топливо. 3-5 лет его в качестве ядерного топлива используем. После того, как он отработал, он еще остается радиоактивным и должен утилизироваться правильно. Использованное топливо, так называемое отработавшее топливо, может также быть переработано в другие виды топлива. То есть можно перерабатывать ядерные вот эти вот отходы ядерного топлива, чтобы использовать новых АЭС. Вот. И вот есть такой цикл, есть два цикла. Есть закрытый ядерный цикл, есть открытый. В одном случае отработанное топливо какое-то время поддержит в бассейне, чтобы оно остыло, выгорело. Потом закапывают, в другом случае его перерабатывают и возвращают обратно в производство.
Краткий ликбез по Балхажу. Балхаш занимает 14 место по площади водоема в мире. И второе место после Каспия, да? Вот, Каспий у нас как бы называют морем, но по сути это как бы озеро. И Балхаш идет второй по своему объему. И многие, к сожалению, говорят сейчас, что Балхаш ждет судьба Арала, потому что он с каждым годом все больше мелеет и мелеет. И главный его приток составляет река Или. Все мы знаем реку Или, она приходит у нас из границы соседней страны Китай. И представляете, что самое интересное, в Балхаже впадает не только река Или, там же очень много таких мелких рек еще. И я удивилась, когда узнала, что именно приток реки Или в Балхаш составляет реально 70%. Вот я думала, что это будет меньше, ну где-то, наверное, там 40.
Хотя она не прям такая гигантская,
вот,
да?
Вот именно, что она не такая большая, но при этом она составляет 70%, остальные 30% — это реки, которые формируются на территории Казахстана и впадают в Балхаш. Специалисты говорят, что Балхаш мелеет, сейчас его глубина составляет примерно 6 метров, и он мелеет уже примерно в среднем на 2 метра. Я не знаю, правильно ли сказать, с каждым годом, но последний раз фиксируется, что он мелеет очень быстро, и его ждет судьба Арала, потому что это будет, по сути, болото.
Ну, вот такие бы ты рассказал про Балхаш. К чему это? Что за аргумент?
А, к чему? Что воды будет мало для использования АЭС.
Воды будет мало для использования АЭС.
Да. В общем, итог по Балхажу. Люди говорят, что Балхаш умрет, потому что вы уже видели статью, ну, прослушали, да, статистику про его обмеление, про его уровень. Ну и плюс будет вода загрязненная и радиоактивная, потому что мы не понимаем, как ее будут очищать, что с ней потом будут делать и в каком состоянии она будет обратно попадать, и будет вопрос, будет ли она вообще попадать обратно в Балхаш. Вот, и люди говорят, что у них и так дефицит рыб, то есть там практически не осталось рыб, там рыболовство уже страдает, работы нету.
Закончила?
Да.
Теперь мой контраргумент. Смотри. Вода не может быть заражена, потому что если ты посмотришь на вот этот рисунок, тебе
смотрю,
его видно?
Да-да-да.
Обрати внимание, что здесь два разных контура. Первый замкнутый, где как раз-таки вода нагревается, из пара превращается в пар, крутит турбину, и она возвращается обратно. Она замкнута. А второй контур, он закрытый, и это тот, который вот идет вода с озера, охлаждает пар, чтобы он превратился опять в воду, и возвращается в Балхаш. То есть тут, по сути, никакого заражения невозможно, они друг от друга изолированы. Насчет трат воды говорят разное. Кто-то говорит, что от 0,3 до 1% будет забираться вода с озера Балхаш. То есть всего 1% будут брать. Я не знаю, много это для экосистемы или мало. Вторые говорят, я еще слышу такое мнение, что если собрать все испарение Балхаша, естественное, которое сейчас происходит, то всего 0,3% от этого испарения будет испаряться на АЭС.
Ну, окей, аргумент к аргументу, да, но также при этом в этой же статье говорится про риски, то есть когда тепловыделяющий элемент поддается коррозии, то есть это же все как бы технически все обустроено, да, понятное дело, что они покрываются каким-то элементом, цирконием, да, кажется, если не ошибаюсь, но тем не менее, он же все истощается, как бы работа идет, и поэтому очень много докладов про выход из строя ТВЛов из-за коррозии. А что в таких моментах может случиться? Может случиться, что либо остановит работу АЭС на ремонт на непонятный срок, либо может привести к каким-то авариям, не дай бог, если этот момент не заметит.
Хорошо, на это у меня тоже есть аргумент. Оказывается, можно сейчас не использовать воду. Можно использовать сухие градерни. Они, конечно, дороже нам обойдутся.
Это мой контраргумент.
Но зато будет меньше парниковый эффект и не будет ваш балхаш, за который вы так боитесь, как-то тревожиться. Вот такой вариант тоже есть. И в это подтверждение есть новость от 10 декабря 2023 года, что Росатом допустил использование технологии сухой градирни для АЭС в Узбекистане. А еще есть замечание эксперта. Сейчас на Балхаше люди и так сейчас убивают озеро, вылавливают много рыбы, браконьерят электроудочками. Все потому, что там жизнь бедная и тяжелая. Если будет АЭС, будет инфраструктура, будут городки, будет там много людей, и люди станут богаче и перестанут тревожить озеро. Регион получит развитие. Да. Вот такой есть аргумент.
Да, аргумент к этим аргументам. Ну, смотрите, насчет инфраструктуры, люди станут богаче, а кого будут приглашать туда работать? Не местных же жителей. Туда будут приглашать профессионалов, которых будут звать еще, наверное, за рубежа, либо обучать, а пока они у нас выпустятся, это сколько лет должно пройти, чтобы они еще прошли практику?
У нас есть 10 лет на это минимум.
Что, если думаешь, нам утвердят.
Но если утвердят позже, значит, у нас еще больше лет есть.
Ну, в плане того, что практика нам показывает, что у нас всегда зовут из-за рубежа каких-то специалистов, мы им платим там миллионами зарплаты. Ну и плюс это слишком дорого тратить 10 миллиардов долларов, да? Примерно 10 миллиардов же нам посчитали.
Чем дольше ждем, тем будет дороже.
На улучшение жизни тысячи человек, населения поселка Улькен, чтобы они стали как бы жить лучше и богаче.
Там 1000 человек все живет.
Ну, по официальной статистике, да.
Ты знаешь, да, что наша страна считается как сырьевым придатком, что в основном мы
добываем.
У нас добывают, увозят, и нам же продают продукты эти. То же самое и с сельским хозяйством происходит. И вот здесь такой аргумент. Мы на первом месте по добыче урана и на втором по запасам. Нефть у нас
в мире
кончится, да, в мире. Есть чем гордиться. И вот такой аргумент. Хватит нам быть уже чисто сырьевым придатком. Ну, что мы добываем уран, да, сами его не используем.
Да,
вот,
да.
И чтобы избежать отупления нации, нам надо развивать высокотехнологичный сектор. Вот это к вопросу к тому, чтобы не иностранцы к нам приезжали, а чтобы свои люди были.
Да, да, да.
Когда только добывают у нас, то нет спроса на высоких специалистов.
Угу.
А нам они нужны. Развитие атомной энергетики дает мощный толчок высокотехнологическому прогрессу. Вот такой мой аргумент.
Ну, окей. Аргумент к аргументу, что нам нужно уже самим, да, не только добывать, а условно перерабатывать. А тут уже вопрос же перерабатывать, это именно обогащение же, вот то, что вначале по теории было. У нас, например, в Казахстане не занимаются обогащением урана. Вот, это, наверное, будет первый аргумент. Ну и плюс будем ссылаться на Мухтара Джакишева, очень известного и нами тоже уважаемого человека. И он одном из...
Где он работал?
Да, где он работал, да.
Кто он такой вообще? Где он работал?
Он, кстати, был одним из первых людей, кто начал выстраивать систему добычи урана. Вот, и мне кажется, он про уран, наверное, знает все. И эта компания «Казатомпром», она же до сих пор сейчас работает.
Она самая главная у нас, да.
Единственная, да, кажется? Или не единственная? Вот это я не помню. Вот надо посмотреть. Вот, если вы знаете ответ, напишите в комментариях, единственная ли компания «Казатомпром», которая занимается добычей урана. Вот, ну и по его словам, первая загрузка на станцию, атомную электростанцию, нужно 100 тонн урана, а это примерно 1000 тонн руды. То есть, чтобы добыть эти 100 тонн урана, нам нужно перелопать эти 1000 тонн руды. А вторая загрузка, она требует 200 тонн, а Казатомпром добывает больше 20 тысяч тонн. Это тоже факт. И плюс, что толку от добычи, если у нас нет, вот опять же, да, обогащения. Ну и плюс по списку, да, стран, кто вообще занимается ядерным обогащением. То есть, понятное дело, это Россия, которая очень реально хочет у нас построить атомную электростанцию. Потом эта страна, туда входит Германия, Голландия, Англия. Вот я удивилась, что Англия занимается обогащением урана. Франция, конечно, потому что Франция очень хорошо использует атомную электростанцию. Китай, США тоже понятно. Япония, я думаю, тоже понятно. Я удивилась, что Пакистан занимается обогащением урана. Очень интересно. Бразилия, Иран, Индия и Аргентина.
Про источники энергии. Мы выяснили, что нам надо строить что-то. А что строить?
Yeah.
Вот, допустим, мы построим угольную ТЭЦ. Вот смотри, такая статистика. Один угольный ТЭЦ, например, Экибастузская, сжигает в год более 2 миллионов тонн угля.
Верю.
И теперь смотри. ТЭЦ, который мы построим, нам дает 2 гигаватта. И получается, угольная ТЭЦ 500-мегаваттная, она позволит нам сэкономить 8 миллионов тонн угля. То есть, благодаря одной АЭС мы не будем каждый год сжигать 8 миллионов тонн угля.
Да.
Существенно?
Конечно.
1 килограмм урана, всего 1 килограмм, с обогащением до 4%, используемого в ядерном топливе, при полном выгорании выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 100 тонн каменного угля. 100 тысяч килограмм? Или 1 килограмм.
Да.
Вот такая вот разница. Или 60 тонн нефти, допустим. На сайте МАГАТЭ я взял такую картинку, они там примерно по средним показаниям посчитали, сколько человеку нужно в течение жизни электричества, энергии. И вот, допустим, если он будет использовать уран, ему хватит яйца одного.
Прикольно.
Если использовать уголь, то 21 слон.
Офигеть.
Да, то есть 88 тонн угля.
Это даже ребёнок поймёт.
Да. Либо мы 21 слона, либо куриное яичко. Есть разница?
Конечно.
Есть разница.
С этим не поспоришь.
Следующая картинка по тоже сайту МАГАТЭ. Масса топлива здесь, сравнение, и выбросы СО2. А мы, что мы должны остановить глобальное потепление, мы должны уменьшить выбросы. И вот, пожалуйста, сколько нам нужно сжечь угля, например, против 1 килограмма урана. Вот у нас есть 1 килограмм урана, который выделяет там 3000 килограмм СО2. И если мы сжигаем уголь, то нам нужно 88 тысяч килограмм. И это 253 тысячи СО2. Если мы сжигаем газ, нам нужно 47 тысяч килограмм. Или это 127 тысяч СО2. Если мы сжигаем нефть, это 66 тысяч килограмм нужно сжечь. И выбросы СО2 209 тысяч. При сжигании 1 килограмма урана у нас 3000 всего СО2. Если взять в расчет все производство от получения там строительных материалов и всего-всего такого, чтобы строить какой-то источник энергии, то, например, сравним, да, понятно, уголь это 820.
Это выбросы, да?
Да, за 1 киловатт в час, грамм СО2, 820. Биомасса сжигаем, это деревья, например, да, 740. Газ 490, геотермальный 38, там тоже ого-го надо строить. Солнечная 27, гидроэлектростанция 24. Тут и Solar PV. Solar PV, roof на крыше 41, ветряки 12 и атомная станция 12. То есть атомная станция, если учесть не только процесс сжигания, процесс горения, а все строительство, инфраструктуру, добычу материалов, то атомная электростанция провоцирует меньше всего выбросов СО2. Допустим, газ, да? Газовые мы будем ставить. Но, опять же, газовые. У нас проблемы с газом, говорят. Дефицита, нет инфраструктуры. Тут тоже непонятно. Уголь, мы, понятно, не стоит строить. Хотя на этом фоне новость о строительстве 3 ТЭЦ России у нас мне вообще непонятно. Что происходит? Если мы будем пытаться компенсировать наш дефицит энергии, строя ГЭС, это большой риск. Ты согласна? С водой у нас тоже могут быть проблемы.
Ну, вы знаете, да, уже в рамках нашего сезона мы много говорили про трансграничные воды и проблемы.
Еще тебе аргумент на сравнение с другими источниками энергии. Вот, пожалуйста, сколько используется площади земли?
А, это в общем, да, всю инфраструктуру.
При строительстве какого-то источника энергии. Например, гидроэлектростанция 33 квадратных метра на 1 мегаватт энергии. Concentrating solar. Вот, честно скажу, не успел разобраться. Вот есть concentrating solar, есть solar photovoltaic PV. Вот
может быть, это типа станция, ну, короче, которая собирает?
Солнце, да, может быть.
Да, которая собирает.
Короче, одна солнечная 22 квадратных метра на мегаватт. А ты знаешь, да, солнечные панели вот так вот расставить. Ну, это большая территория. Угольная станция 21. Опять солар, фотовольтаик, простите. 19 квадратных метров. Угольная 15 квадратных метров. Гидропауэр. Еще одна, маленькой мощности, 14 квадратных метров, опять solar photovoltaic PV, кадмиум, получается кремниевая и кадмиевая, отличается, 12 квадратных метров, еще один у нас solar, установлены на крыше 3 квадратных метров на мегаватт, окей, газовый завод 1,3 квадратных метра на мегаватт, опять solar на крыше кадмиум 1,2, газовый. И в самом конце nuclear power 0,3 квадратных метров на 1 мегаватт энергии.
Прикольно.
Вот такая вот есть, вот такое сравнение. То есть, по сути, солнечная занимает много земли. Готовы мы к этому? Гидроэлектростанция тоже занимает много. Ну, то есть, это тут эффективность сравнивать. Сколько он места занимает и сколько способен выработать. Да, солнечная занимает много, вырабатывает меньше. Теперь сравнение. А какие материалы нам нужны на строительство источника нашей энергии?
Вот эти картинки непонятные.
Непонятные?
Да.
Ну вот, допустим, тебе нужно произвести 1 тераватт в час энергии.
1 тераватт?
Тераватт.
Ага, окей.
И тебе на это потребуется 400 тонн бетона, 170 тонн стали, 1 тонна алюминия и 1 тонна железа, чтобы построить электростанцию на газу.
Да,
на газе, на газу. Это первое место, где нужно меньше всего строительных материалов. Атомная станция. Для постройки тебе нужно 760 тонн бетона, 160 тонн стали, 5 тонн железа, 3 тонны меди и 2 тонны свинца. Идем дальше. Угольная. 870 тонн бетона, 3 тонны алюминия, 1 тонна меди, 1 тонна железа, 310 тонн стали. Я иду по возрастающей.
Да-да-да.
Геотермальная. 3300 тонн стали, 1100 цемента, бетона, 750 тонн цемента, 100 тонн алюминия, 9 тонн железа, 2 тонны меди. Вот такая вот геотермальная электростанция. Ветер, мы пришли к ветру. Бетон 8000 тонн, сталь 1800, пластик у нас появился. Господа экологи, зеленые, кто против пластика, 190 тонн. 120 тонн железа, 35 тонн алюминия, 92 тонны стекла, 23 тонны меди. Гидроэлектростанция. Тут все просто. 14 тысяч тонн бетона. 67 тонн стали, 1 тонна меди. И мы дошли до наших глубоко обожаемых...
Известных.
Зелеными солнечных панелей. 7900 тонн стали, 3700 тонн цемента, 2700 тонн стекла, 850 тонн меди, 350 тонн цемента, 680 тонн алюминия, 210 тонн пластика и 57 тонн кремния. Вот такие дела.
Я офигеть, что есть такие исследования. Вообще, я в шоке.
Дальше, по безопасности. Обрати внимание на левую колонку. Сколько людей умирают от сжигания угля?
Ну, это давно доказано, да, кстати.
От угля 24,6. Ну, понятно, да, даже взять наш алматинский смог.
Ну, вот, да.
Наши смерти на шахтах при добыче и так далее, и так далее.
Там все суммируется
вместе. Да. Нефть 18,4, газ 2,8, сжигание биомассы 4,6, гидроэлектростанция 1,3, ветер 0,04, Nuclear Energy, как бы ее сильно не боялись, 0,03.
Офигеть.
Ну и солнечная самая солнечная, безопасная, да. Но очень близко к атомной. Так, теперь дальше слушай. У нас есть концепция к переходу, что к 2060 году мы должны стать углеродно-нейтральными.
Я, кстати, до сих пор не могу ее прочитать, изучить нормально.
Ага. И вот как раз-таки мы выяснили, что ядерная энергия не способствует созданию парникового эффекта. Здесь мы очень сильно экономим.
Выигрываем, да.
Например, ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 миллионов тонн СО2. В Японии 270 миллионов тонн
СО2. Это только одна Япония.
Одна Япония, да. Ежегодно. Действующие атомные электростанции России ежегодно предотвращают выброс в атмосферу 210 миллионов тонн углекислого газа. Короче, ваша возобновляемые источники энергии, она не может быть самостоятельным источником энергии. Это только встройка в энергосистему, потому что у них энергия нестабильная. Нет солнца, нет ветра, нет энергии. Это некачественная энергия, нестабильная. Вот такие аргументы я слушал в выступлениях сторонников АЭС. Да, конечно. Остается из всего, что мы вот услышали, да, остается атом. Это чистая, стабильная, качественная энергия. И есть такое понятие базовая генерация. Это когда стабильный источник, не как там ветер или солнце. Стабильный источник, как чтобы всегда была энергия. Вот. Уголь нельзя использовать, мы это поняли. Газа, говорят, у нас нет. ВИА то есть, то нет. Нестабильно. Что делать? Остается только атом. Вот такие мои аргументы.
Хорошо. А насчет нашей зеленой энергии, да? Я тоже признаю, что использования угля категорически нет, потому что мы с каждым годом чувствуем на себе использование вот этого твердого топлива, поэтому я за то, чтобы угля не было. Ну, остаются у нас варианты ВИА, к которым относятся солнечные электростанции, ветряные, гидроэлектростанции и геотермальные источники. Ты говоришь, что она нестабильна, да, что люди говорят, что она нестабильна, ветра может не быть, солнца может не быть, потому что будут осадки, будут облака. Ну, мы находимся на такой территории, когда, ну, хотя осадков у нас не так много, как хотелось бы. Первый тезис. Как простаиваются АЭС, то есть примеры остановки на ремонт. Чтобы вы понимали, когда мы будем запускать АЭС, это не означает, что она будет бесперебойно работать, да? То есть это же тоже инфраструктура, ее нужно обновлять, за ней надо следить, ремонтировать, вот. И есть пример, на примере Белорусской атомной электростанции, там такая большая статья очень интересная, и там перед запуском этой электростанции, она должна была запуститься, первый блок, то есть обычно же они идут двухблочные, насколько я помню, да, электростанции первый блок запускают, а потом уже запускают второй блок. И эту станцию должны были запустить 25 апреля 2023 году, если не ошибаюсь, и ее запустили только через 198 дней. Якобы она стояла на ремонте, но в чем тут фишка? Да, окей, ладно, пусть она стоит на этом ремонте, это атомная электростанция, но фишка в том, что мы платим деньги за простаивание атомной электростанции, которая потом распределяется на души населения, там, условно, всей нашей страны.
Сколько процентов она простаивала, сколько работала? Вот тут как раз-таки вопрос о стабильности. Вот в течение года сколько там процентов? 50 чем-то или сколько они писали?
Для КИУМ 90% он должен простаивать 36 дней максимум.
А он сколько отстоял?
198 дней.
198.
Эта простойка 198 дней обошлась Белоруссии на показатель Киева 54%. То есть о стабильности речи быть не может, что это тоже факторы, это тоже надо учитывать. И когда вот эти громкоголосные говорят, что это стабильная энергия, даже при минимуме, вот, она нам тоже аукнется. И аукнется она нам деньгами. Ну и плюс еще один контраргумент на постоянство и стабильность. Есть отчет МАГАТЭ, очень свежий, кстати. Миша прикрепит таблицы.
МАГАТЭ что... это тот, кто топит, да, за атомную электроэнергию?
И который делает самые крутые графики, как вы поняли, да, ребята? В общем, есть такое понятие мощность получается, реактора, по факту, который мы получаем. То есть нам заявляют, что мы будем там использовать там, на уровне там, выше 90%, но, как показывает статистика, мы используем по факту мощность примерно от 70 до 90%. Ну, максимально там, вы увидите...
Доступность, да?
Да, доступность энергии. То есть по факту в течение года, который мы будем ее получать. И в среднем это получается от 60 до... 80, самый максимальный там был 94, да, показатель, который был. В той же самой Канаде, в Китае, в той же самой России, если взять там страны Европы, то есть то все видно. То есть из заявленных мощностей там выше 90% мы получаем в среднем 60-70. А что на это влияет? На это влияют разные факторы, те же самые простои, проблемы с ТВЛ, там с коррозией, заменой каких-то деталей, то есть тогда, понятное дело, работу приостанавливают. Либо первого блока, либо второго, либо, ну, зависит еще от ситуации. Так что, ребят, не врите, что мы будем получать 100% чистую зеленую энергию.
Хотел сказать стабильную, да?
Ну и стабильную при этом.
Так-то то, что она не зеленая, мы еще не опровергли. Пока только про стабильность говорим. Давай, что там дальше? У тебя есть еще аргументы против стабильности?
Еще есть новость одна очень интересная, она из Франции. Кстати, для меня было новостью, что во Франции именно 70% производства электроэнергии это на атомной электростанции. Я вообще в шоке была. То есть Франция — это вообще потребитель атомной энергии. Вот, для меня это было открытие. И у них, в общем, есть такая новость, что у них были приостановлены реакторы из-за засухи. Понятное дело, сейчас засуха у них была такая стремительная, и там чуть ли не самые максимальные показатели за последние там 15 лет. Эта новость была в 2022 году. И им пришлось из-за того, что вода же и так нагревается при использовании вообще в целом в реакторах для охлаждения, то есть они была высокая вероятность того, что они будут эту воду еще больше нагревать средней температуры, которая положена, они же потом воду обратно выбрасывают в реку, и, соответственно, они нарушают полностью экосистему воды. Это все приводит к цветению различных водорослей и гибели гидробионтов, которые обитают в определенных температурах. В общем, из-за этого им пришлось приостановить работу. А сколько там было, не помню, блоков. Но факт в том, что засуха очень сильно на это повлияла. О чем это говорит? Что глобальное потепление влияет на работу атомной электростанции и...
Но они дураки, сухие градирни не используют.
Ну и плюс у нас есть очень известный эксперт по энергетике Асет Наурызбаев, который, кстати, тоже выступает, да, против строительства атомной электростанции в Казахстане.
Да, где он работал?
Вот, он работал...
Насколько он специалист?
Кстати, где он работал?
В КИКОК.
Да, в КИКОКе, кстати, да. Он общественник, кстати, экоактивист, вот, и он за то, чтобы развивать ВИА, вот, и он доказывает моменты вот в этом графике, который Миша тоже, кстати, прикрепит, насколько стабильная работа ВИА на примере солнечной генерации. В общем, мне тут было очень сложно разобраться.
Мне тоже.
Вот честно, я просто смотрела на этот график. Но я верю, честно, Асету, потому что он реально практик, он доказывает. И факт в том, что вот эта компенсация, она не такая страшная, как нам про нее говорят, что ВИА, она нестабильная. На примере солнечной генерации.
Давай попробуем так сделать. Да, действительно, нам будет сложно. Мы можем на дебаты прикрепить ссылку. Вы можете отмотать к выступлению Асета Наурызбаева.
Она у нас есть, повторить. Да, ссылка?
Я найду, не перейду. Я же смотрел, я все смотрел не, ну, в плане дебаты, все презентации.
Они доступны? Ну ладно,
да, окей. Да-да-да, они все, когда окей. Спорили, свои мнения говорили, все вот это в записи есть на YouTube. В общем, его идея вкратце сводится к тому, что если ставить много-много-много-много-много ВИА, то чем их больше, тем вероятность какого-то сбоя и нестабильности, она все уменьшается.
Угу.
Уменьшается. Плюс он считает, что ГЭС, которые можно построить или которые есть, они их достаточно для того, чтобы вот этот провал компенсировать. То есть, грубо говоря, когда у тебя нет солнца, подключаются газ, и от них идет энергия.
Ну, провал то имеется в виду, когда вот это заканчивается, солнечная когда часть. Нет солнца, нет. Да. Да, да, да.
И он здесь предлагает схему, как кстати, нужно очень классная, ставить да. ВИА, угу. чтобы все закрыть наши нужды и при да. этом быть стабильно.
То, что ВИА надежнее. Тут есть статистика. Для обеспечения надежности пула ВИА средней мощности 2500 мегаватт. Это равно двум блокам
как атомной электростанции. Как у нас строит 2,4, да.
Да. А в 99% почти необходим резерв генерации 816 мегаватт. А для обеспечения надежности двухблочной АЭС в пределах 92, это вот этот показатель, да? Как он назывался? Блин.
Ну, пусть Q будет, да?
Да-да-да. Вот, сейчас необходим резерв генерации в размере 1200-500 мегаватт. Ну, для надежности это больше, ну, больше, чем 92% необходимо.
То есть...
2,5.
Он, Асет Наурызбаев, дает здесь свое заключение, что если мы строим вот эти кучу солнечных панелей, то для того, чтобы их подстраховать, нам нужен источник на 816 мегаватт.
Угу.
И все будет работать. Если мы строим АЭС, то чтобы подстраховать ее, нам нужно 1250.
Чуть больше. Чуть-чуть. Чуть меньше половины. Да.
Больше окей. Даже если бы было одинаково, это было бы нелогично строить АЭС. Потому что, вообще... смотри, мы строим солнечные панели безопасные, да?
Угу.
И нам нужно 816 мегаватт дополнительно. Либо мы строим АЭС, и еще больше нам нужно. Следующий мой аргумент. Про вашу зеленую энергию. Я слышал такое, что добыча материалов для создания солнечных панелей очень неэкологична. А уран у нас закрывают закрытым способом, самым экологичным способом. Люди в шахту не спускаются, это безопасно. А кто там работает на рудниках для солнечных панелей, вообще неизвестно. Как правило, солнечные панели сделаны из стекла, содержат небольшое количество кремния, который и перерабатывает как раз солнечный свет в электричество. Также еще есть серебро, медь и другие токсично тяжелые металлы, например, кадмий, свинец, селен. По данным Harvard Business Review, ожидается, что к 2031 году объем отходов солнечной энергетики на свалках превысит объем новых установленных солнечных панелей, потому что они не перерабатываются. Также в исследовании 2019 года предупреждают, что с 30 по 60 год мы можем получить около 9,8 миллионов тонн отходов от солнечных батарей. Батарей. Mm-hmm. Это mm-hmm. уже которые накапливают энергию. И еще ветровая энергетика. По прогнозам, к 50-му году количество ветряных лопастей, сданных в утиль во всем мире, может составить около 43 миллионов тонн. Для сравнения, это вес почти 400 тысяч локомотивов. Mm-hmm. Вот сколько мусора создает ваша зеленая энергия.
Ну, так как у тебя данные сколько? С 2019-2020 года.
О, типа устаревшие.
Уже есть данные. Представляете, есть уже компании, которые на 99% способны переработать и солнечные панели. Вот, в конце июня 2023 года во Франции открылось предприятие, вот я не знаю, как правильно сделать акцент, Rossi или Rossi.
R-O-S-I.
Я все читаю.
R-O-S-I.
Которая специализируется на переработке отходов солнечной энергетики. В компании извлекают повторно использовать 99% компонентов солнечной батареи. И новая фабрика может восстановить почти все драгоценные материалы. Ну, соответственно, это металлы, которые содержатся в этих панелях. Ну и плюс, как всегда, США не отстает. Исследователи из университета штата Мичигана создали свой вариант перерабатываемой лопасти для ветряка, оказывается. В ее составе это композитная смола из стекловолокна и полимер растительного и синтетического происхождения. Вот это, по сути, наш привычный пластик. И когда срок службы турбины заканчивается, лопасть можно полностью разобрать, переработать и превратить ее в новую и даже сделать из нее жевательную конфету. Ну, насчет этого я, конечно, насчет этого я не знаю, есть ли люди, которые уже жевали
эту конфету. Смотрите, я жую ветер.
Нет. Часть от ветряка, не ветер.
Ну, будь немного поэтичнее, пожалуйста.
Ну, и плюс, конечно же, про вопрос про саму добычу урана. Вот, кстати, перед этим еще хотела сказать, вот я же с Чу, у нас в Жамбылской области...
Шу, правильно говорить.
Ну да, Шу, да, это раньше так Чу говорили. А у нас сколько лет уже добывают уран, И местные...
У вас добывают?
Да, у нас в Жамбылской области добывают уран, ну не прям в Шу, там чуть дальше, рядом с поселком каким-то. И мне прям рассказывали мои родственники, что они добывают его почему-то открытым способом. Oh. А у меня эти родственники, они медики. Вот, и они говорят, что у нас из-за него повысилась заболеваемость, регистрация раковых болезней, и многие у нас из-за этого переезжали из Шу. До сих пор переезжают, молодежь практически там не остается.
Вот, открытый вот. Способ.
Это открытый способ.
Это ветром, потому что все разносит.
Все разносится, вся экосистема, конечно, сразу напрочь нарушается. Вопрос про экологичность добычи урана. Вот, используют же серную кислоту. То есть этот метод называется подземное скважинное выщелачивание, то, что вот Миша вначале ты говорил, когда получается... данное вещество прям условно как вкачивают в почву, в недра земли.
Бурят скважину.
Ну да, да, бурят скважину, пробивают пути, и потом уже используют данную серную кислоту. Также картинка вот выщелачивания, это с сайта Kazatomprom, он Миша нашел, очень классная. Я первый раз, когда я её увидела, такая думаю, вау, это же такая... мощная система. Ну, она больше популярная, да, сейчас последние современные способы добычи урана закрытые, они практически так и работают.
В чем проблема добывать. Использования серной кислоты? Она вредна?
Я думаю, попадает. Да, потому что, смотри, когда мы отпускаем ее в недра земли, мы же не 100% ее обратно выкачиваем. То есть какая-то часть, она все равно оседает и уходит. Вот эта вот часть, то, что она уходит дальше и вливается в экосистему подземных вод, вот это вот самое страшное. Ну и еще плюс исследование, опубликованное геологической службой США, это было в 2009 году. Сами понимаете, да, что у них очень высокие нормативы, а если сравнивать с другими странами Центральной Азии и той же самой России, я так подозреваю. На сегодняшний день ни одна рекультивация операции подземного выщелачивания в Соединенных Штатах не привела к успешному возвращению водоносных системы горизонта к исходным условиям. То есть в любом случае мы нарушаем экосистему подземных вод, так как мы оттуда извлекаем какую-то часть, и плюс остаток все равно остается и впитывается дальше глубоко и уходит уже дальше по системе подземных вод.
А вот как раз мы подошли к тому, что солнечные панели строят дороже, чем атомную электростанцию.
А, короче, будем теперь со стороны стоимости, да, смотреть?
Да, потому что, когда говорят стоимость, учитывают только стоимость до заявленных гигаватт, да, но не учитывают показатель КИУМ, коэффициент использования установленной мощности.
Вот он.
То есть, какой процент энергии вырабатывается от заявленной мощности. И вот здесь есть такая табличка, я ее нашел на сайте economy.kz, и они приводят в пример. Если мы, например, возьмем атомную энергетику за основу, и 1 гигаватт, и здесь у нее стоит КИУМ даже 79.
Ну, вот эти, которые да. Средние 60-70. Угу.
То она нам обойдется в 3,6 миллиардов долларов. В принципе, это на 1 гигаватт. Но строим 2,4, нам говорят, она будет стоить 10. Примерно mm-hmm. цифры похожи.
Ну, да.
Смотри, гидроэнергетика, чтобы выработать там гигаватт в год, да, там они говорят, мы строим на 7 гигаватт в год. Но за счет КИУМ, что ее нестабильность, она ее нужно построить, чтобы она давала 1,3 гигаватта.
Mm-hmm, чуть больше.
И возрастает
да.
уже. Mm-hmm. Ее стоимость 4,8 миллиарда.
Mm-hmm.
Ветровая энергетика нам обойдется в 4,5 миллиарда и солнечная в 4,9. То есть, чтобы построить столько же, чтобы давала мощность, солнечная энергетика обойдется дороже.
Насчет цен, затраты, ну все-таки есть
данные.
Да, это
данные. Как раз-таки капитальные затраты
да,
на строительство.
На строительство ВИИ, они все-таки снижаются, сейчас вы видите это на графике. Простой недавний пример на уровне Казахстана, Жамбылская область, несколько лет назад, если считать от 2024 года, получается... Не, стой, не несколько же, в 2014 году, да, тогда...
10 лет назад.
Да, 10 лет назад. 100 мегаватт обошлась примерно 200 миллионов долларов, но это еще по тому курсу, да, считай. Вот, а в 2020 году такая же в Капчагае обошлась уже 77 миллионов долларов. Ну и цены меняются, как уже
то
вот на графике.
То есть за 6 лет стоимость упала в 3 раза.
Вижу этот дата-стрим, да, капиталист. они показывают в целом все виды. Там получает солнечная энергия, газ, солнечная энергия на термальном, на термальной башне.
Я думаю, типа, солнечный. Мы вставим флажку, я думаю, как вот эти вот PV, CV отличаются.
Да, ветер, газ, уголь, уран и вот и сами геотермальные источники. Ну и вот, посмотрите на солнечные панели, то есть данные с 2009 года по 2020 год, да, то есть она практически снизилась на 90%, да, change.
С 359 до 37 это в 10 раз, да.
10, а 10 тут раз. Давай для сравнения посмотрим уран, нуклеар.
Нуклеар.
Вот он, синего цвета, а у него, наоборот, чуть-чуть повысилось, да, получается.
Mm-hmm.
С 2009 года.
Уголь остался.
Уголь,
без
да.
изменения. Хорошо, Паки. Но ваши панели быстро выходят из строя. Их надо менять. А атомная электростанция строится один раз mm-hmm. на 60 лет. Но можно продлить срок эксплуатации еще на 20.
Вот это еще не доказано, что можно срок эксплуатации продлить на 20.
Это в технической документации приводится.
Ну, а нет уже практики такой, ну, подтверждения, на какой электростанции, что это применялось.
Я тебя умоляю, у нас ТЭЦы стоят с 50-х, 40-х годов.
Окей. Ну вот знаешь, еще на твой аргумент я вспомнила слова Максима Барышева. Помнишь, у которого стоят солнечные панели? Он уже прилично же, они у него стоят где-то около...
И они у него быстро вышли из строя
из-за того, что смог.
Смога.
Да, из-за да. смога. Вот это реально на самом деле так и есть. Вот это очень влияет. Но у него плюс, у него были какое-то там первые вот эти поколения, которые большие, самые первые, которые выходили. То есть, возможно, это тоже сыграло какую-то роль, и они не были сильно защищены. Окей, касательно солнечных панелей, есть свежие исследования американцев, которые говорят про срок службы и окупаемость солнечных панелей. То есть срок службы вообще в целом панелей 30 лет, вот, да, АЭС, да, то, что ты говорил, 60 лет, они еще плюс 20. Срок службы солнечных панелей 30 лет, но окупаемость ее происходит уже на 4-й год. Вот это тоже интересно. Ну и также плюс, еще раз напоминаю, что мы не обогащаем уран, к сожалению, наверное. И мы, конечно, становимся зависимыми от других стран, где этим занимаются обогащением. Список стран вы уже знаете. Вот смотрите, пример тарифа на сохранение одного куба, да, отходов от атомной электростанции. Здесь данные приведены на графике на тарифы за хранение отходов, планируемые с 2023 по 2027 года. Если смотреть на первый класс радиоактивных отходов, то там выходит цифра примерно, это сколько, триллионы или миллионы будет уже? 2 391 770, это, я думаю, это в рублях, потому что это данные...
Это российская, да.
Да, российской компании.
Там?
Я вот... Нет, скорее всего, это миллионы.
1 708 000 рублей. Это в 2027
году?
За один кубический метр.
Ну смотри, просто...
Кубик метр на метр.
Просто мы же пока будем строить эту электростанцию, пока она будет работать и уже вырабатывать отходы,
ну да.
то уже будет...
То есть в 27-м это 2 391 000.
А если мы начнем условно строительство в 2025-м плюс 10 лет, это, ну, прилично будет. Возможно, эта цифра даже
будет выше.
Пусть
будет 3 миллиона, да? 3 миллиона это нашими будет...
Сколько?
Допустим, 15. 15 миллионов за один
кубик. За хранение одного кубика.
Размера метр на метр на метр.
Тут еще таблица бизнес.
Еще транспортировка. Да, транспортировка да, да. тоже опасна.
Ну и плюс о строительстве бункера для сохранения ядерных отходов. Вот
новость. Если мы у себя будем, например, да, их сохранять. А хотя как? Кто их у нас примет?
Есть.
У нас кто их примет?
Ну хотя ладно.
Кто захочет наши.
Для ядерки. Примера, новость 23-го года. Хранилище за 16 миллиардов рублей. Это у нас 90 миллиардов.
Ну, примерно тенге, 90 да? миллиардов. 90 миллиардов тенге.
Это ё-моё.
Одна школа построить сколько? 5-7 миллиардов?
Ну, примерно 7 миллиардов, если его округлять. Ё-моё, это прилично будет.
На строительство школ у нас нет денег. А приемник для ядерных отходов, пожалуйста.
Ну и плюс этот, пока мы готовились, вышла уже статья. К нам приезжали гости из Саудовской Аравии, и они предложили инвестирование на сотрудничество в сфере энергетики. И там они говорили про ВИА, вот, и они готовы инвестировать в перспективе на строительство ветряной электростанции на территории Казахстана, это область Жетісу. Знаешь,
где сколько это? Мощность говорят?
1 гигаватт.
Один гигаватт?
Да. и, ну, и дальше взаимодействовать. Да. Нет, по строительству ветряной
электростанции. Половина АЭС, я имею в виду,
мощности. А, ты имеешь по мощности. Это которые двухблочные у нас умирают.
Ну, это без учета Киум, паки. Это так.
Ну, мы-то уже понимаем, что такое Киум. Но в целом соглашение есть, и... Ну, складывается такое ощущение, что мы говорим про АЭС, но тем не менее, как бы государство работает параллельно на то, чтобы развивать и ВИЭ тоже.
Окей, к отходам мы перешли, да, значит? Ты говоришь, как дорого будут строить отходы.
Ну вот прикинь, 3 миллиона, это сколько мы посчитали?
Ну смотри.
15
миллионов. Научитесь вы зеленые перерабатывать панели или нет, это еще вопрос, да?
А, в плане типа это только исследование.
Есть же еще вопрос накопления энергии. Mm-hmm. Вот, чтобы использовать только ВИА, нам нужно где-то ее хранить, использовать батареи. И вот, что тут делать? Батареи тоже имеют срок службы 10-20 лет, а у нас нет переработки. Не то что батарей, даже в принципе у нас простейшие вещи не перерабатываются, а ты тут хочешь батареи токсичные. Кстати,
да. У нас кто-то
это копит. Огромнейший пласт токсичных отходов. Почему-то об этом никто не говорит. Ядерные отходы можно перерабатывать. Возможность повторного использования топлива после регенерации. Расщепляющийся материал уран-235 выгорает в ядерном топливе не полностью и может быть использован снова. А в отличие от золы и шлаков органического топлива, например, угля. Сгоревшую золу мы не можем использовать повторно. А в перспективе возможен полный переход на замкнутый топливный цикл. Это означает полное отсутствие отходов. Почитал я по Франции, там пишут, что посредством вторичной переработки можно извлечь до 96% поддающегося повторному использованию материала из отработавшего топлива. 96%. В своем 6-м национальном докладе в рамках Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами Франция сообщает, что благодаря национальной политике повторного использования отработавшего топлива для эксплуатации энергетических установок требуется на 17% меньше природного урана. Я примерно тут посчитал. Я нашел сколько, ну, что во Франции 58, мы один боимся построить. Во Франции, два боимся построить, 58 ядерных реакторов, 1150 тонн отработавшего топлива в год.
Офигеть.
То есть смотри, если мы берем, что не 96 перерабатывает, 4 остается, это всего 46 тонн в год. И смотри, если 1150 тонн примерно, да, дают 58 реакторов, то в нашем случае 2 реактора будут давать 40 тонн. Это простая пропорция.
Угу.
Если взять от этого 4%, то... Всего 1600 килограмм отходов в год.
Если мы это будем перерабатывать. Станции.
Если будем перерабатывать, да.
И сколько это нам будет стоить, вопрос.
Чтобы чуть-чуть сбавить страх о ядерных отходах, есть такая интересная статистика. На конец 2016 года во всем мире хранилось 265 тысяч тонн непереработанного ядерного топлива.
Непереработанного.
127 тысяч было переработано. Если учесть плотность диоксида урана, это основной компонент, то вся масса уместится в куб с ребром 33 метра.
Так, 33 метра.
Грубо говоря, как 11-этажный дом. Вот.
Прикольно.
Во всем мире ядерные отходы как 10-этажный дом. Ну, 33 туда, 33 сюда, 33
вверх. Ну, как куб такой, да?
Да. На всю нашу огромнейшую планету. Новости, немножко пробежимся. 9 ноября 2020 года во Францию для переработки прибыла очередная партия ядерного топлива из Нидерландов. То есть его перерабатывают, факты есть. А начиная с 1978 года было доставлено 372 тонны ядерного топлива, из которых 365 уже переработано.
Серьезно?
Да,
это вот прилично.
В апреле 2021 года Российская академия науки и Росатом создали технологию переработки ядерного топлива для ядерной энергетики будущего. И 19 апреля 2023 года Белоруссия начнет отправлять отходы ядерного топлива на переработку в Россию. С 2032 года начнет отправлять. А новость от 2023 года. То есть есть такая возможность, что Россия принимает на переработку ядерное топливо. Ну, конечно, за это заплатить придется.
Ну да.
Дофига.
Не, ну в плане сейчас же ее же нету, получается, в России.
Сейчас.
Ну, это нет, опять как
Белоруссия бы. Белоруссия сейчас не отправляет, но начнет отправлять в 32-м году.
Типа,
технология
если...
есть.
А если Казахстан построит Россию, типа мы тоже сможем туда отправлять?
Теоретически, да.
Да, опять вопрос.
Возможность такая есть.
Все равно, я думаю, согласись, когда мы вообще говорим про переработку, там же все равно остаются какие-то хвосты, части, которые вот вообще нельзя использовать, переработать. И, скорее всего, наверное, есть какой-то цикл той же самой переработанной части вот этих отходов, которые в дальнейшем еще раз используют. И вот интересно узнать, да, насколько это цикл. Это вот на примере типа пластика. Вот помнишь, мы же говорим, что срок переработки и пластика там 6 раз. Тоже. И макулатуры. Там самым бесконечно можно металл перерабатывать и стекло, да, условно говоря. То есть это тоже как будто бы не хватает исследований в этой части. Окей, один раз мы использовали, а что дальше? Ну и плюс к этому по закону России, которая очень хочет построить у нас АЭС, не имеет права хранить у себя чьи-то отходы. Uh-huh. Хоть они и будут заниматься переработкой, они же все равно будут какие-то части, хвосты оставаться. А что с ними будет, тоже вопрос. 2-3 поколения будут пользоваться энергией, 100-200 поколений будут охранять эти ядерные полигоны. Ну вот этот вот же, есть же кейс, который часто приводит, что будущие наши поколения, они не выбирали, у них не будет выбора, то есть они останутся с этими отходами, и им придется заниматься их утилизацией, придумывать, возможно, какие-то новые методики, либо просто с этим жить, или не жить рядом с этими, хранилищами uh-huh. отходов. Скорее всего, наверное, будут еще какие-то утечки в зоны захоронения. Все равно же это будет влиять даже с какими там метрами, там, не знаю, бетона, если хранить вот эти все отходы, все равно они будут влиять на то место, где они расположены, по теории. Ну и в практике, наверное, тоже. Кстати, нашла интересную такую статью. На сегодняшний день на территории Казахстана, то есть всех стран Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, располагается около 1 миллиарда тонн отходов от добычи и переработки радиоактивных уранов. То есть это, ну, в смысле, не отходы от АЭС, а именно уже от добычи. То есть у нас уже имеются отходы этих урановых руд. И такие данные предоставил главный редактор, специалист геоэнергетика инфо. Также он говорит, что это число звучит астрономически, но удивляться не приходится, потому что республики Центральноазиатского региона были основными поставщиками урана для ядерного оружия еще при СССР на протяжении более 40 лет. Ну и также в рамках ЕАЭС в 2012 году была принята специальная межгосударственная программа по утилизации этих отходов, и затем она была расширена на все страны СНГ. Но как это все пока выполняется, это тоже вопрос. Окей, еще плюс один аргумент. Ну, мы тут уже будем говорить, опять же, не про сами отходы АЭС, потому что у нас его пока что нет, а именно про хранилище, хвостохранилище при добыче урановых месторождений. Ну и самое скандальное место, известный проект, это захоронение Кошкар-Ата. Я же правильно произнесла, да, Кошкар-Ата? Угу. По данным Министерства охраны окружающей среды, в озере хранится более 40 миллионов тонн токсичных и радиоактивных отходов. Ну и теперь смотрите, по факту с 2021 года и на сегодняшний день из 4000 гектаров зараженных земель очищено всего лишь 519. Однако в прошлом году управление корректирует проект, и в итоге оказалось, что заложенные ранее 15,5 миллиардов тенге хватит лишь всего лишь на обеззараживание, рекультивацию всего 1300 гектаров.
А сколько всего заражено?
4000. Из них уже рекультивировали 519. То есть какой итог? Итог, что мы пока что сами до сих пор не можем справиться со своими отходами от урановых месторождений, а тут нам придется еще разбираться с отходами от АЭС. Логично, что никакая другая страна, которая имеет все свои технологии, она не будет у себя это все захоранивать, и даже если она согласится, то есть сколько тенге, миллионов долларов это нам обойдется? Блин, даже страшно подумать, если так посмотреть. Ну и плюс касательно то, что про батареи. Нам нужно накапливать энергию от ВИЭ, и батареи у нас не перерабатываются. Но, как оказалось, последние новости, и как всегда передовая компания Tesla, она уже научилась перерабатывать свои батареи на 100%. О чем это говорит? Что эта технология будет дальше развиваться, и мы сможем перерабатывать батареи от всех Tesla, которые сейчас, ну, не... Tesla тоже и другие марки компании машин, которые выпускают. Миша, за сколько лет нам обещают построить АЭС?
10 лет, говорят, справится.
Ну вот, теперь смотри, пример Турции. Станция Куюм, у них решение о строительстве было принято в 2007-м.
Угу.
Вот, а запуск первого блока планируется только на 2024 год. Это сколько лет? 17 лет ребята ждут до сих пор, чтобы запустить первый блок своей атомной электростанции. А теперь смотри, сколько у нас строят еще ЛРТ? До сих пор строят. Я уже не помню, в каком году этот проект запустился. А сколько у нас строят станцию метро? Каждая станция метро. Сколько у нас сейчас уже? 11 станций? На одну станцию там буквально 3 года.
В 80-м начали метро.
3 года или 4 года строится одна станция? Ну, в общем, смотри, пока мы будем ждать, мы можем построить реально солнечные электростанции, которые запускаются в течение 2 года, и срок службы у них, напомню, 30 лет.
Uh-huh.
30 лет. Так что мы за эти 17 лет можем построить и усовершенствовать систему ВИА комплексно, и гидро, и ветро,
грубо говоря,
и
солнечные станции. 8 станций, да, последовательно запустить.
Да. Uh-huh. 17 лет, Карл. 17 лет. Боже, сколько
ну,
лет
это
будет
это
моим
может
детям?
Ну, это может быть с турками, просто сложнее договориться, а мы более такие сговорчивые.
А вот теперь мне стало интересно кейс Узбекистана, потому что у них же тоже до сих пор не запустили.
На границе с какой-то страной.
С какой-то страной. Кстати, у нас под боком будет АЭС, да, представляешь? Сколько ты платишь за электричество, коммуналка, ханчакилет?
Ну вот последнее оплачиваемое было 23,5 за киловатт тенге.
Ага. А уже сейчас ВИЭ стоимость составляет от 10 до 15 тенге за киловатт. Это уже цены на аукционах, официальных сайтах. И что получается? Уголь на Алматы около примерно 11, да? Киловатт примерно стоит.
11 тенге за киловатт, да.
Ну, да. И кибасос еще дешевле, потому что там, ну, состав...
Ну, и эти дешевле. Угольные, потому что построены хрен знает когда уже там.
А новые, кстати, ну, потому что старые ТЭС,
угу.
да, были, а новые будут, скорее всего, стоить, ну, примерно до 20 тенге. То есть, получается, ВИЭ все равно дешевле.
Дешевле угля.
Дешевле угля, ну и плюс атомная электростанция нам обойдется чуть больше 60 тенге. Это вот пример про Турцию, да, который у нас был. 60 тенге, это в сколько раз дороже ВИЭ? Почти в 5,5 раз?
4-6 раз.
Ну ладно, 5-6 раз босс.
Настаиваю на 4-6.
Ну еще плюс, блин, пока она за 17 лет построится.
Цены вырастут обязательно,
я не переживаю, не будет 60 тенге.
Да, такой был аргумент, основной аргумент, который часто звучит Асет Наурызбаев, что именно вот вы, казахстанцы, которые поддерживаете АЭС, получите супердорогую энергию. Что думаю я? Я примерно посмотрел. Допустим, 100% мы возьмем, что мы платим по 15 тенге. Ну, то я-то сделал такую пропорцию, на экране выведу. Это 1500. Потом, так как учитывая, что АЭС будет нам давать 4% генерации энергии, да, то, ну, возможно, даже и меньше, то посчитаем, что 96% энергии мы получаем по 15, а 4
угу.
по 60,
угу.
да. Это с 1500 возрастает до 1680. И получается, что мы, если платили по 15 тенге, то если АЭС будет давать по 60 тенге, цена для конечного потребителя вырастет на 16,80. Ну, это если считать, что часть энергии идет по 15, и
mm-hmm.
тут заходит по 60, то
mm-hmm.
удорожание на такую цифру. То есть, к чему это? Подорожает не для всех станет, все, энергия 60, а именно вот на вот эти 4%. То есть, это не прям так супер много.
А эти 4%, вот которые сначала это графика, да, который у нас планируют на 2035?
Ну да, который АЭС дает. То есть по кошелькам это прям, скажем так, не супер ударит.
Прям не супер, да, ударит?
Ну я же тебе показал, если бы стоило 15 тенге, то будет 16,8. Сколько это процентов? Немного.
Ну почти 17, я шум, да.
А, подожди, немного, 10%, да?
Ну да.
На 10% подорожает. Ты платила, если 2000, будешь платить 2200.
Угу.
Но зато ты получаешь чистую энергию, стабильную.
Экологически чистую.
Неужели ты не готова вложить, инвестировать деньги в экологию своей страны? Зеленое будущее. Какой кошмар.
Боже, так смешно, что мы сами про это говорим. Не дай бог это завтра где-нибудь вырежет, ё.
Я сам вырежу, вставлю провокационно.
Миша за АЭС. Окей, Кет, так дальше. Опять возвращаемся к проблеме износа. Это, как помните, с водой мы в этом сезоне говорили, что у нас большие потери из-за того, что у нас старые системы, которые остались еще с советского времени.
Типа ходим к соседям с дырявым ведром за
да,
водой.
Да, с дырявым ведром ходим к соседям, еще и жалуемся, что нам не хватает воды. Ну и плюс, что говорит статистика, что у нас износ большинства станций составляет больше 70%. Все вы каждый год читаете новости, слышите про то, что ТЭЦ не работает, люди мерзнут, всю зиму были такие новости. Угольные станции тоже примерно 70%, а ежегодный рост потребления населения составляет прибавка примерно 3%, да? Ну и плюс 95 объектов, которые сегодня дают электричество, построены...
95%.
Ой, а я как сказала, сори.
95 объектов.
Ой, сори, да, 95%, которые сегодня дают нам электричество, то есть это вот все объекты, которые мы имеем, они были построены при советском времени. То есть, по сути, мы за эти 30 лет не ремонтировали, не построили новые, там, условно, ТЭЦ или другие объекты, которые могли бы нам сейчас уже бесперебойно служить. Ну и плюс, да, далее про потенциал энергоэффективности Казахстана. То есть Казахстан — это одна из самых энергоемких экономик в мире. А сокращение неэффективного потребления может сократить спрос на новые мощности на треть. Казахстан занимает 108 место по уровню энергоемкости ВВП из 139 стран. Это по итогам 2019 года.
То есть, по сути, что это означает? Что мы производим энергию, но дохрена теряем ее.
То есть
не доводим до конечного потребителя, до конечной цели. Где-то что-то происходит, мы ее теряем.
Да, и плюс энергоемкость ВВП Казахстана в сравнении со средним мировым показателем выше в 2 раза. Высокий износ всей нашей системы, инфраструктуры и соответствующие потери при передаче электроэнергии, а это все доказано. Это все видно, мы это чувствуем. Итак, потери электроэнергии только в 2020 году при передаче в сетях АО «Кигок» составили чуть больше 2767 миллионов киловатт-час. Это примерно 5,7%. Тогда как потери в сетях составили 4739,5 миллионов. И степень износа электросетевого оборудования в сетях составляет более 65%. Итого мы теряем просто так 7,4 гигаватт.
Угу.
Зафиксирую эту цифру. А с АЭС мы сколько хотим, когда при постройке АЭС, сколько мы хотим, чтобы она давала? Это же данные 2,4. За год. 2,4. Окей. А зачем нам строить АЭС, если мы можем их сэкономить, когда мы это все отремонтируем, когда мы все исправим и не будем ходить с дырявым ведром, условно говоря.
Модно
строить АЭС. АЭС модно. Капец. Такого аргумента я еще не слышала, Миша. Где-то я видела, что АЭС строить это модно. Мода Китеша. Что будем делать?
Короче, суть в том, что мы можем получить больше, если перестанем терять.
Ну вот реально, посуди 7,4 гигаватт, Миш. 7,4.
Да. Это как 3 АЭС, можно сказать.
Как тебе, что в Германии отказались от атома и закрыли все свои станции?
Я считаю, что просто там партия зеленых набрала голоса, но, скажем так, не всем партиям зеленых можно верить, не все они адекватны, не все разбираются, можно сказать. Ну, есть такое мнение, да? Вот, поэтому в Германии просто одна политическая сила победила другую.
Из-за этого
в перевесе голосов. И за это, да, не потому, что Германия посчитала, что это ей будет выгодно и супер удобно. Вот, я думаю, там больше политика. Просто в Германии победила партия зеленых.
А наша партия зеленых, наоборот, поддерживает строительство атомной электростанции.
Окей, Германия, да, там отказались от атомных станций. Но если посмотреть, что происходит во всем мире, то во всем мире строится новых станций сейчас больше, чем закрывается. Многие страны строят впервые, например, Турция, Бангладеш, Эстония, Узбекистан. То есть нет такого, что тенденция идет на отказ от строительства АЭС, наоборот, в мире больше строится сейчас. В Германии я слышал такое, что АЭС закрыли, но расконсервировали угольные станции.
То есть им пришлось все равно откуда-то
получать. А еще, когда в Германии не хватает их энергии солнца и ветра, их резервирует Франция со своих, что? Атомных электростанций.
То есть они покупают.
Да, еще говорил один эксперт, что их Польша с угольных резервирует, но я такого не нашел. Так вот, Германию резервирует Франция. Кто будет резервировать нас?
Мы сейчас же хотим быть резерв.
Независимыми.
Резерв-то мы все равно получаем с России.
Ну, мы хотим быть независимыми. Вот, статистика от 14 ноября 2023 года. А ядерная энергетика в настоящее время обеспечивает около 10% мировой электроэнергии. Это угу. около 370 гигаватт, который вырабатывается действующими 412 реакторами в 31 стране мира.
Офигеть.
Такие цифры. Основные мощности в США 93 реактора, во Франции 56, в Китае 55, в Китае 55 реакторов. В России 37, в Южной Корее 25, в Южной маленькой вот этой вот Кореечке 25 реакторов. Маленькая же страна.
Вот, я удивилась.
В Канаде 19. Доля ядерной энергетики, вот если взять все, чем вырабатывается, во Франции 62%, почти 63% энергии вырабатывается атомной. В Словакии 59, в Венгрии 47 и так дальше там по понижающей. В Швеции 29,4%.
Ух ты. Ну, вначале то, что говорили, mm-hmm. Франция почти 70%.
Сейчас ведется строительство 57 реакторов, 57 реакторов в 17 странах.
Это на данный момент на зарегистрировано. Данный момент, да. 57. Ё-моё.
А знала, что в Киргизии есть закон, запрещающий добывать уран? Что у них был mm-hmm. такой закон, что там добывали уран, потом запретили. У них есть месторождение тоже. Так вот, недавно вышла новость, что хотят отменить этот закон.
Mm-hmm.
Им нужны деньги, миром правят деньги. А есть у меня такая вот картинка, как мир добывает энергию в 22-м году,
mm-hmm.
добывал энергию. К сожалению, уголь на первом месте, 35%, газ 22,7%, гидро 14,9%, нефть 2,5%, атомная 9,2%, солнечная 4,5%, ветер 7,2%, остальные зелененькие 2,7%, это там renewables другого вида и там неизвестным видом 0,9%. То есть на основе все равно сейчас уголь. Атомная Франция, да?
Угу.
А если посмотреть, то 2 гигаватта у нее берет Италия.
Угу.
Грязную атомную энергию. United Kingdom UK берет 1,88. Германия берет 1,77. То есть, по сути, Франция кормит всех.
Ух
и
ты.
Испания 0,81 гигаватт.
Офигеть, они, в общем, на этом зарабатывают неплохо.
Да, офигенно как зарабатывают. Потому что атомная. Вот, а всего вот тут видно, сколько Франция... Сколько экспортируют энергии и сколько импортируют. Чуть-чуть из Испании такой переток небольшой.
Mm-hmm.
Обрати внимание.
Да-да-да.
Вот Германия. Если посмотрим на Германию, то импортирует она с Франции много. Mm-hmm. С Дании, с Норвегии, со Швеции, с Нидерландов. Вот, и отдает Польшу. Вот, вот тут вот видишь, я говорил, эксперт сказал, что Польша. Но нет, Германия наоборот отдает Польшу.
Mm-hmm.
Вот, пожалуйста, Германия как много берет с других стран. И у нее получается сравнить, если импорт и экспорт, то 1,5 гигаватта она экспортирует больше. То есть ей не хватает своей энергии сейчас. Интересно. Она зависит от других стран. Ну вот, пожалуйста, тебе еще картинка по ключевым источникам энергии в странах Европы.
Угу.
И здесь четко показано, что у Франции ядерная на первом месте ключевая. Угу. Это данные чуть старые, сейчас больше. И смотри у нас, кто на угле, кто на нефти, кто использует газ в основном. То есть, видишь, здесь где-то страны, где первое – это возобновляемый источник энергии, основная.
Ну и все равно видишь? Мало, да.
Сколько мало? Одну я только вижу.
Да, эту штуку одну.
Вот, то есть, солнечные, возобновляемые источники, нигде в мире нет такого.
Ну вот это про единственную страну зелененькую, это, видимо, только и Дания есть, да?
Это Дания.
Да.
Вот. Следующая картинка. И Дания импортирует энергию из Швеции, Норвегии больше, чем экспортирует. И, например, это следующая картинка. Вот у нас Дания, 22-й год. Вот классный сайт iea.org. Там можно uh-huh. посмотреть всю энергосистему Европы по составляющим. И вот, например, они как получают энергию. Там нефть желтый, biofuels и waste они еще сжигают. Это, я думаю, возможно, относится к зеленой тоже. Биотопливо и отходы получают
интересно.
Энергию.
Биотопливо,
да.
Кстати, тоже набирает популярность.
Угу.
Она же относится же к ВИЭ, биотопливо.
Да.
Слушай, а ты точно правильно смотрел картинку? На том же сайте есть вкладка энергии, а есть отдельно электричество. Если
я
смотреть
смотрел
только
энергию.
Электричество, то там картинка у Дании совсем другая. Там Ветровые станции составляют сколько? 54%. Солнечные
0,3.
6,3. 6,3, да, sorry. И биотопливо 17,9. А уголь 12,7. И дальше идет газ, природный газ. Греция. Интересно вам послушать про Грецию. Они в основном сидят на природном газе. Это большая часть 38%. И ветер, да, следующий идет. Ветер 21%.
Почти 22.
Да, потом идет солнечные панели 14%. И только потом уголь.
И какой вывод, зачем мы все это прослушали?
Ну и, короче, можно иметь solar, и солнечные панели, и ветровые электростанции. Больше 6% и не умирать, да, при этом. Имея более развитую экономику, меньшую территорию, меньшее количество солнечных дней. Короче, Миша, говоря про твою моду, что у нас атомная электростанция стоит очень модно, нам статистики и данные говорят совсем другое. Что все-таки инвестиции, основной поток денег больше уходит на развитие ВИИ. Тут такой интересный график, который приводит данные с 2004 по 2022 год. Практически все виды энергии описаны, но что вот интересно, вот эта вот линия по атомной электростанции, вот даже года подсвеченные, там 2005, 2010, 2015, 2020, то есть график практически не меняется, вот эти кривые. Чуть-чуть возрастают и падают. Это говорит о том, что все-таки тренд на ВИИ, он есть во всем мире, и он растет. И за счет этого, я подозреваю, энергия будет стоить дешевле даже тех цен, о которых мы говорили сегодня.
Давай, следующий твой аргумент. Есть еще у тебя что-то там осталось?
Землетрясение. Последние бурные новости. Есть большая вероятность того, что будут частые землетрясения, и АЭС просто может это не выдержать.
Этот аргумент я закрою легко. Сейчас современная АЭС выдерживает 9 баллов, а Балхаш и Улькен находятся в 6-бальной зоне.
То есть никак поэтому... в Алмате 9 баллов?
Нет. Вот у нас есть карта «Сейсмическая опасность на территории Арка». Вот где Алмата, там, конечно, страшненько, поэтому в Алмате мы не строим. Где Балхаш, там уже более безопасно.
А сколько Балхаш у нас километров от Алматы? 60 примерно,
больше.
Да? Больше?
300-400 где-то, я точно не скажу.
Ну, короче, далеко, да? Окей, а если там будет авария на АЭС?
Я слышал, что вероятность аварии сейчас 10 в минус 7 степени, что бы это ни значило. Говорят, что это типа на 10 миллион лет.
На 10 миллион лет?
Всего одна авария.
Серьезно.
Странные расчеты.
Учитывая, что за менее чем миллион лет уже было две крупнейшие техногенные катастрофы. И получается как? 300-й реактор взрывается, да, если учитывать вот эти две аварии.
Ну, если там сколько было за все время построено, около 600, то как будто бы каждый 300-й реактор взрывается.
А в Чернобыле вероятность была аварии 10 минус 5 степени.
10 минус 5 степени. Угу.
А ты говоришь про 10 минус 7.
Вот что я тебе скажу на это. В Чернобыле были реакторы второго поколения. У нас будут строить реакторы третьего поколения.
О май гад.
Водно-водяной, самый безопасный, существенно повышена безопасность, практически достигнут предел технологического совершенства, учтены инциденты и аварии. Вот, так что Бизавод еще напоминает тебе про опасность, да, вот этой вот табличкой. Какая энергия больше всего приводит к смертности людей. А-а-а, и вот, например, если посмотреть, то после Чернобыльской аварии погибло менее 50 человек.
Точно?
Ну, в момент аварии, там, кто непосредственно, которую можно легко доказать, что да, это вот из-за Чернобыля. После Фукусимы смертей не зарегистрировано. Вот теперь смотри, за столько лет, две аварии, погибло 50 человек. У нас в шахтах при добыче угля больше людей намного.
Ну ладно, окей. Касательно, окей, Чернобыля. Там цифры немножко другие. Вот специалисты говорят по-другому, что реальное число жертв Чернобыльской катастрофы до сих пор с трудом поддается оценкам. По официальным данным, в результате аварии пострадали около 5 миллионов человек. То есть мы говорим про тех людей, которые по факту там работали и погибли, 50 человек, да, а пострадали намного больше. Это, прикинь, 5 миллионов человек. В том числе более 600 тысяч детей. Число погибших точно назвать.
То есть тут, наверное, имеется в виду 50 человек, которые...
Ну, в моменте, наверное.
И в моменте, и в короткий срок, промежуток. Mm. А возможно, да, у кого-то радиация вызвала рак, у кого-то какие-то другие болезни.
Ну, а теперь
вот, представь, вот здесь да. Кто-то говорит 5 миллионов человек, да, кто-то точно не берется назвать. Угу.
Ну, короче, по разным оценкам количество жизней, унесенных Чернобылем, составляет от 15 до 60 тысяч человек. Ну, это вот то, что ты говоришь о влиянии радиации и так далее. А теперь, в ликвидации последствий аварии с 86 по 87 года приняли участие около 600 тысяч человек. 200 тысяч из них получили повышение дозы облучения, и в настоящее время многие участники операции страдают заболеваниями дыхательных путей, щитовидной железы и другие. Так, ну, исследования подтверждают, что аварий, количество аварий было намного больше. Ну и они были чуть-чуть меньше классом опасности. Для тех, кто в Ютубе, они могут посмотреть таблицу. Класс опасности делится по этим уровням, да, как я поняла. Четвертый, пятый и шестой уровни. И года, получается, у нас идут с 57 по 77 год, да? Вот эти. Uh-huh. Сколько их примерно по таблице? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Зарегистрированных небольших аварий, которые чуть меньше класса.
Ну, есть на Википедии статья, там их намного больше.
Ну, в общем, если делать такой итог, да, про влияние атомной, ну, вообще в целом работы электростанции, мы же говорим сейчас в основном прямое влияние на человека, мы же не говорим про целую экосистему, там, то же самое, гидробионтов, биоразнообразие и так далее. В принципе, даже если брать самый страшный и маловероятный исход, что на АЭС будет серьезная авария, мы должны брать это в расчет, что она возможна, и что мы уничтожим Балхаш и крупный транспортный узел. А, вот здесь как раз есть, да, на этом слайде про километраж.
Насколько это я сделал карту, да. В Google картах. То есть здесь три зоны. Первый – это вот то, что зона отчуждения Чернобыля была, 100. Угу. И вот это вот второй круг. Первый – это...
Это уже
радиация? 30 – это зона отчуждения, 100 – это вот я нашел одну научную статью, где они показывали, что находили следы, очаг загрязнения, то есть вот эти частицы, которые влияли на здоровье. И 350 – это самый большой, который затрагивает нашу Алмату. Это вот недавно был расчет по поводу Запорожской АЭС, какой будет у нее радиус поражения, если она вдруг взорвется, если в нее прилетит.
Кстати, помнишь, ты же в сторис публиковал, и один наш подписчик прям точно так же и описал. Они, оказывается, проходили это тоже в бакалавре. Ну, он по специальности проходил про влияние АЭС. В общем, даже если такая авария произойдет, она нам, ликвидация обойдется очень дорого. По опыту Японии она потратила 82,5 миллиардов долларов на ликвидацию последствий аварии своей атомной электростанции. Ну и вообще мой самый главный аргумент. Вообще в целом интересно послушать про пользу атомной электростанции, но складывается такое ощущение, что все-таки новые технологии, они работают на то, чтобы уменьшить последствия, уменьшить, ну, вот этот вот уровень появления аварий. То есть вся технология строится на том, чтобы сделать ее безопасной, атомную электростанцию. И почему я против лично сама? Потому что у нас очень большая развитая коррупция. И не факт, что у нас придут те же специалисты, не факт, что у нас будет все строить качественно. Мы все помним Кантар, землетрясение, как нас предупреждают об этих землетрясениях, потом учатся на своих ошибках и потом разрабатывают какие-то новые системы. Взрывы на складах, где хранятся вот эти вот оружейные, да, помнишь, вот в Жамбылской области там несколько или два было таких вот кейса. Выбросы метана, которые у нас и так хватает. А ну и то, что вот, да, про руководство, что оно может всегда прогнуться, когда им государство или, там, не знаю, кто-то еще выше скажет, что нужно делать так или так. Даже референдум, да, как можно его провести, насколько его можно сделать прозрачным, доступным, понятным, не только для жителей поселка Улькены, показать им все их плюсы, будет ли соблюдаться АВОС, какая страна все-таки это будет делать, то есть будет ли это лоббирование интересов, хотя похоже на то, что это все будет, какой тип реактора и вообще в итоге какую охладительную систему будем использовать.
Да, ничего
сухую, этого нет. Мокрую. Понятное дело, что это, скорее всего, будет мокрая, потому что мы говорим про Балхаш, и мы не хотим сухую, потому что это будет еще дольше строительства, еще дороже. Но коррупция — это очень такой вот самый первый момент, по которому даже эксперты, которые давно работают в сфере энергетики, они говорят, нет, потому что коррупция. Вот, я их поддерживаю в этом.
С коррупцией соглашусь, да. И здесь подходим к референдуму, да, мы завершаем. Будет итоговое слово.
Надеюсь, оно будет. А вдруг его не будет? Я вот переживаю.
Ну, нельзя. Он уже пообещал. Но
а вдруг?
Я тебе вот что скажу. Самое фиговое здесь в том, что я уверен, что ее все равно построят. Референдум, я не знаю, как сделаю так, чтобы все проголосовали «за». Я надеюсь, что это не произойдет, потому что, во-первых, сама идея референдума. Сколько нам пришлось перелопатить информацию, и то все равно мы до конца не разобрались, мы не эксперты, да, но
на
мы хотя бы
имеем
мнение.
Да.
Это же мы можем поставить приоритет, что для нас важнее, да, энергетическая безопасность, там, и есть ли альтернативы. А большинство людей, процентов 95, наверное, может даже больше, они не будут тратить время на это все,
да.
Это вчитываться, в это аргументы. Они возьмут информацию, которая до них достучится, кто победит вот в этой информационной
войне. Кто больше статей выпустит.
И доверять 20 или сколько там миллионов придут на референдум, не специалистам, которые в этом не разбираются, доверять им такое важное решение, строить АЭС или нет, мне кажется, это не очень. То есть сам факт референдума, здесь должно быть что-то другое, не референдум. Здесь, я не знаю, какие-то массовые общественные слушания должны привлечь внимание, где честно высказались те, кто за, честно высказались те, кто против.
Чтобы не именно было аргументами. Этого цирка, как
вот
в тот раз.
Вот сейчас устраивают по стране, да, поездки, там же только одна линия ведется.
Да.
Вот даже те, кто против, они говорят только за аргументы против. Те, кто за, только говорят, что аргументы за. Нет такого вот именно. И вот или это, или это.
Угу.
Плюсы и минусы. Вот балансированного подхода нет. Еще такое было мнение, что референдум покажет, что мы должны строить, и это такая попытка уйти от ответственности.
А-а-а.
То есть, как будто бы решение уже давно принято, что мы не можем отказаться, что здесь больше политический вопрос.
Для галочки.
Что мы обязаны его построить, уже дали слово пацана. Было даже такое в каком-то видео. Слово пацана уже наш президент дал, он не может отказаться. Но сейчас он хочет переложить себе ответственность на народ. Вы сходили на референдум, вы проголосовали за. От меня что хотите?
Да,
если что-то произойдет. Есть такое мнение. Поэтому, ребята, несмотря на все, я думаю, вы сегодня получили много информации. Она заставит вас задуматься, поискать что-то самостоятельно. Вы, надеюсь, увидели, что все-таки альтернатива есть, это возможно. АЭС это, я бы даже не сказал, это легким путем тоже, да? Что потом с ядерными отходами делать? Это все тоже непонятно.
Срок строительства
да.
Очень пугает.
И куча, видишь, нелогичного, да? 7 гигаватт, если мы все починим, мы получаем 7 гигаватт. И всего 2,4, если строим. Зачем тогда строить? Почему сначала не починить? Почему не попробовать так? Если 2 года строится солнечная станция, почему не начать с них быстро-быстро понатыкать их, с чем-то там компенсировать? Зачем вот это все? Такие сложности, такой острый вопрос. Это мне непонятно. Как многое, что сейчас творится в нашем государстве, мне непонятно тоже. Взять хотя бы сраный герб.
О, боже, это вообще...
Простите, не сраный герб, а сраное поднятие вопроса о гербе.
Да, герб нормальный, ребят. Герб нормальный.
Обожаю наш герб.
Хороший, красивый герб. Недавно такое видел, что во всех наших монетах, купюрах вот этот наш герб, как его менять будут. Это вообще ужас.
Не знаю. Там уже пошли теории заговора, что избавят нас от налички таким образом, и все договора, бланки, на которых есть герб, потеряют законную силу.
Ужас, даже до такого дошло.
В общем, я немножко возмущен по итогам всего.
Учитывая, что Миша привел очень много аргументов за,
но когда я готовлю информацию за, я перешел на сторону атомной электростанции. И вот в этом вот опасность, чтобы вы именно искали за и против. Потому что я поверил в какой-то момент, что кроме атомной электростанции
нет,
мы
ничего,
больше да, ничего нет. Я с воодушевлением своим рассказывал, что когда я увидел, как много отходов образуется, как много площади занимает, я начал верить, что нужна. Но потом, когда я опять вернулся к аргументам против в поиске, да, я опять понял, что все-таки можем. И
знаете,
должны.
Есть такой прикольный метод, когда у тебя стоит какая-то задача в жизни, ты не знаешь определиться с точным решением, ты берешь просто белый лист бумаги и делишь его на два и пишешь за и против. Вот, и здесь то же самое. Вот, мы вам показали все за и против. Вот, надеюсь, вам было реально интересно. Сори, что я не смогла быть эмоциональной, хотя я против АЭС. Но, тем не менее, факты есть. Мы со своей стороны просим вас просто максимально подготовиться к данному референдуму, максимально скинуть это видео не просто, чтобы... Ну, в плане, типа, поднять нам рейтинги. Нет, ни в коем случае. А первое, чтобы реально ваши знакомые, но друзья знали. Ну, реально, чтобы они это знали.
Мы не против рейтингов.
Мы не против рейтингов. Ой, ну, хотя, да, если вы поделитесь и еще плюс попросите поддержки, мы не против. Ребят, мы тогда на этом завершаем. Это был 6-й эпизод, и мы посвятили его атомной электростанции.
И
потому
у нас
что...
уже разряжаются наши телефоны.
Да, телефоны, все наши гаджеты. И мы реально... Мы этот эпизод долго готовили, долго собирались записывать. Это был прям... От слова, наверное, реально такой очень тяжелый на информацию эпизод. Поэтому оцените, пожалуйста.
Надеюсь, выхлоп будет получиться хороший.
Да. Оставьте свои комментарии. Ждем от вас, как всегда, сердечки и лайки, и мы всегда благодарим наших патронов, людей, кто поддерживает нас финансово, за это вам тоже отдельный рахмет, мы не перестанем вам это говорить. Вот, будьте с нами, оставляйте комментарии, ваши отзывы, мы все читаем, мы все видим. Ну
да,
все.
Кто захочет новые люди поддержать наш проект, да. Все ссылки есть?
Все ссылки мы всегда прикрепляем, да, там... да. И, кстати, Миша обещал нам прикрепить все вот эти картинки, чтобы вы визуально это все видели, поэтому кто нас слушает в аудио, пожалуйста, реально, не поленитесь, зайдите просто в Ютубе, можете просто на ускоренно пролистать. Не прослушайте, а просмотрите.
Будьте настоящими фанатами.
И подпишитесь. Все, рахмет, ребят, до новых слушаний. Надеюсь, там телефон не умер.
С вами были,
как всегда, Пакизат и...
Михаил.
А это Вермен, пожалуйста.